один. У меня был замысел на эту неделю. Я собирался провести доктринальное занятие. Но всю неделю как-то так себя чувствовал не очень. Ну и в общем, я решил развить то, что было во время проповеди, ну, на причастие. И там я даже начал писать. Я что-то последнюю неделю зацепился. Ну, неделю, может быть, две. У меня была такая книга. Я когда-то ее купил. В серии «Жизел» вышла книга о Нильсе Боре. Ну, какой-то физик написал, советский. И, в общем, очень хороший, хорошо понимающий автор. Потому что я видал другую биографию Бора, где было много формул, но при этом мало, он совершенно бестолковый. А тут ни одной формулы, но он без формул умеет объяснять вот эти вот все физические проблемы доступным, понятным языком. И я когда-то ее читал, а потом даже у меня не в бумажном варианте есть, а потом я ее скачал в электронном. Ну и вот сейчас начал читать. Я вроде начал читать как-то бумажным, а потом пришел, ну проще было, электронным всегда с собой. Не надо таскать книгу. Но я ее когда-то давно читал. Еще много-много лет назад. А сейчас вот я ее взял, и я ее совершенно по-другому понимаю. Вот уже после, я имею в виду, понимаю в той части, которая описывает создание квантовой механики и квантовую механику.
Я
сейчас читаю, и это совершенно иначе звучит. Вот когда, после того, когда я прошел все эти стадии включение в подлинное понимание латинского слова, о том, что на самом деле нет никакой такой материальной вселенной, созданной и сосуществующей параллельно Творцу, что каждое мгновение творится отдельно от остальных мгновений, но это в нисходящей последовательности, а в восходящей они как бы нанизываются на такую штыречек человеческой собственности, как наматывается, как нитка на шпульку, и создает сознание, которое живет в видимостях пространств, меняющихся по времени. Это все как бы видимость второго плана, потому что нисходящая последовательность, когда каждое мгновение творится, это видимость первого плана, а это второго плана. И вот я сейчас читаю эту книжку, вот они пришли к выводу, Бор, своими ребятами.
Это какой год?
Это 20-е, 30-е годы 20-го столетия.
А объем книги большой?
Ну, где-то такая вот.
Ого.
И она очень хорошо.
Это больше где-то 500 страниц? 300-500?
Ну, я думаю, 350 вот так вот. Но она очень хорошо читается, очень легко. И там это все вплетено в историческое сооружение. Он читается как хорошее литературное произведение. Я уже говорю, когда талантливый человек пишет, он и физику понимает. И написать хорошо может, и так, что понятно. И вот они в результате, вот сейчас вот я когда читаю, я тогда это у меня проходило мимо сознания, а тут я уже четко вижу вот связи, когда они установили, что в микромире каждое событие происходит как самостоятельно существующее. Почему оно называется квантовое, то есть квантами. И этот квант не определяется с предыдущими квантами. То есть вот, когда раньше материалисты определяли строение мира из атомов, то это совершенно логически следовало, что если ты знаешь все начальные условия, то они детерминируют все последующие. То есть можно вывести, ну, хотя бы теоретически, все, что будет дальше. Но это если тварная вселенная, это как часовой механизм, да? То есть это знаешь расположение всех шестеренок, и ты заметил начальное время, то ты элементарно можешь расписать, когда наступит какой час. Такая шестеренка куда провернется, все. А те, это чисто основано не на вот это все предположение, они были основаны на том, что не было практических методов проверять строение вещества на микроуровне. Ну, все это были прикидки. Вот там был какой-то Демокрит, который сказал, что все Вселенная строится, вот как дом из кирпичиков, она строится из этих атомов. И дальше все это из этого следовало. Ну, как бы развивалось. А в конце 19 века появилось исследование радиоактивности, и стало возможно получать лабораторными методами, экспериментальными, строение вещества. И разговоры об атомах перешли из фантазии и предположений в описательный экспериментальный материал. Ну и сначала был атом, который определил атом как кекс, в котором там, вообще появилось знание, что есть такие элементарные частицы, скажем, электроны, позитроны, нейтроны, потом вот нейтрино вычислили, потом нейтроны вычислили. И они сначала разбирались в излучающих частицах, потом, потому что они ловили, потом они эти частицы направляли на атом, обнаружили, что атом внутри вроде пустой. Потом они обнаружили, что есть там некие электронные орбиты. Но потом оказалось, что это была боровская модель. Потом появилась планетарная, как атом вот в центре Солнца, а вокруг планеты крутятся. Но это все оказалось дальнейший материал показывает, например, что электрон может быть он есть орбиты электрона в атоме. И они определяются его электронным энергией электрона. И чем больше электроэнергия, тем условно выше эта орбита. Сначала пока это планетарная была система, выглядела так, что он перелетает на более высокую орбиту. А потом экспериментально доказали, что есть запретные орбиты. То есть есть орбиты, на которых электрон энергетически не может находиться. То есть он исчезает на одной орбите и появляется на другой орбите. И сразу возникло подозрение, что на самом деле вся эта планетарная модель атома, она чисто условная. Потому что когда мы, допустим, вычисляем продажи, и мы строим график продаж. Но график продаж — это не сами продажи, а это только изображение, графическое процессов неких. Потому что это вся планетарная модель с орбитами электронов, это все графическая модель. Но получается, что если атом электрон с одной орбиты не приходит, а просто исчезает на одной и появляется на другой, то возникает вопрос, что он вообще не исчезает и не появляется, а просто есть квантовые, то есть раздельное состояние атома, между которыми нет такого линейного перехода. Возникла квантовая механика, и вообще вывод был, что все эти процессы происходят отдельно друг от друга по прямой времени. То есть каждое квантовое событие, оно из себя такую микроструктурную вселенную составляет, в которой момент времени, в которой все расписано, разложено. И появление следующего такого момента определяется вероятностными функциями. То есть какой-то вероятностью он следующий будет таким-то, а с какой-то будет другим. И это не определяется детерминированно предыдущим состоянием. И все физики-материалисты классического образца на это существенно обозлились. Эйнштейн с его знаменитым «Я не верю, что Бог кидает всякие раскости». Причем, естественно, что Эйнштейн не был ни в кого Бога не верил. Для него Бог – это чисто такое фигуральное выражение. Но это и действительно, с точки зрения обычного материализма, выглядит нонсенсом. Потому что если мир построен из камней, а эти камни, кирпич ты положил, он дальше лежит, его положение детерминируется тем положением, которым, и он непрерывен с нашей точки зрения в процессе времени. Тот же кирпич, что когда ложили, будет идти через час спустя, и через 10 лет, и через 200 лет. А тут получалось, что это никак не связано. Что эти камешки, они лежат и по временной прямой, всякий раз новый камешек. И эти квантовые специалисты, они были честнее. Они говорили: ребята, посмотрите, наблюдения нам показывают это. Давайте интерпретировать то, что нам показывают наблюдения, а не выходить с какими-то общими спекуляциями плана. Смотрите, это должно быть вот так вот. Оно есть вот так вот, давайте разбираться. Но их проблема заключалась в том, что они по-прежнему оставались материалистами. Они верили, что макрореальность строится природы мертвой из микрореальности. Единственное, что оно как-то не сходилось. Было непонятно, как оно строится. из этого, ну, начинались всякие проблемы интерпретации. И до сих пор не остаются, кстати. На самом-то деле об этом не рассказывают ни в школе, ни даже в вузе, а только в таких уже специалисты знают, что там до сих пор непонятно, как все это работает. И поражаешься, вот рядом лежат книги Сведенборга, да, но они все атеисты, это потому что Бор был крещеным, или полуатеисты. И они всего это для них, даже если есть какая-то религия, там, ну, они протестантского какого-то плана, все, оно с наукой никак не совмещается. Вот наука сама по себе, а религия сама по себе. Это как с этой квантовой механикой. Макромир сам по себе, а микромир сам по себе. Но если предполагать, что природа строится из микромира в макромир, то получается, что это все как-то странно происходит. Откуда все эти макропроцессы непрерывные, жестко детерминированные, из недетерминированных вот этих вот процессов квантовой механики. А если знаешь Сведенборга, если ты знаешь его достаточно глубоко, что каждый момент в нисходящей последовательности создается Господом независимо от других моментов, но просто на внешнем уровне восприятия согласовывается так, что создается видимость того, что последующий момент происходит из предыдущего. Хотя на самом деле это всего лишь изобразительность, представительство по соответствию, когда все, ну, говорится, что Бог Вселенную воспринимает как прошлое, настоящее и будущее одновременно. Это значит, что в его сознании, потому что Вселенная существует в его сознании, и об этом латинское слово говорит однозначно, что в его сознании все эти моменты создаются параллельно друг другу, и все это видимость, потому что вот мы разбирали об этом на прошлом проповеди, что его бесконечности им через самоограничение сознания воспринимаются как ограниченные действия. Всякое действие в тварной вселенной, оно в себе бесконечно и вечно. Вот почему каждый момент создается отдельно. В основе его лежит бесконечность, присущая сознанию Творца каждого момента. То есть латинское слово говорит, что Бог от вечности – это комплекс бесконечностей, которые пребывают, его бесконечность формируется из частности бесконечности. И их там, про них нельзя говорить, что их бесконечно много, потому что и это подразумевает некую вечность, да, параллельность. Ну, и я про это буду говорить в том занятии, которое я планирую. Но суть заключается в том, что пока человек мыслит по пространству и времени, он это вообще не может понять, это слово совсем. Это совершенно другое духовное мышление, которое отсутствует, если у человека не вращен орган этого мышления, то есть не создан внутри. И хотя этот орган выражается в каких-то конечностях пространства и времени, но вот ангелы не мыслят, то есть для них пространство и времени это пустые понятия. Ну, это я буду подробнее потом разбирать. И поэтому вот не существует, почему все время это подчеркиваю, не существует никакой такой единой в себе материальной вселенной, где все мгновения были бы сплетены в такую последовательность пространства и времени, что это только видимость. И эти люди, которые занимались квантовой механикой, они это вот эти самые внешние проявления. На самом-то деле, если знаешь Сведенборга, то там это четко определено, что природное и материальное – это только более внешнее, более внутреннее чувствительное постижение самого последней степени материального сознания. Вот то, что мы воспринимаем за природу, это на самом деле лишь представительство по соответствиям самых последних чувственных понятий. Вот, например, минералы, химические вещества. Это все представительности самого нижнего чувственного, но духовного. Точно так же, как более высокие чувственные побуждения воплощаются в животных, более внешние в насекомых, самые внешние вот эти перцепции воплощаются в растения. Вот нет растений как таковых, нет животных как таковых в макромире. А это все представительности нашего восприятия, определенное состояние сознания. Вот точно так же все эти минералы, все эти химические вещества, все эти атомы, элементарные частицы, это представительности самых-самых внешних чувственных восприятий. И когда физика, эти картинки, это всего лишь картинки, потому что они существуют только в сознании экспериментатора, который получает их путем своих опытов, это что же из все эти его приборы состоят из материальных частиц? Не зря Бор в результате заявлял, что элементарная частица существует только в момент ее наблюдения экспериментатора. То есть к этому приводили классические выводы, ну, в смысле, логические выводы из наблюдаемых явлений. Отсюда вот отсутствие детерминизма, отсутствие утверждения, что каждый момент существует сам по себе в микромире. Но если макромир из этих формируется, то отсюда следует, что и макромир тоже там каждый момент фактически должен быть отдельно существовать от остальных моментов. Это вот я не раз приводил, в свое время я этим занимался. Я же, вы знаете, разрабатывал эту такую физическую теорию, что это как кинопленка, да? Каждый кадрик существует отдельно от другого кадрика во всей своей полноте. Но когда его показывают на экране перед зрителем, и они мельтешат так, что он не видит этой разрывности, то ему кажется, что там непрерывное проистекающее действие, связанное с сюжетом, что там предметы плавно перетекают одна в другую, хотя на самом деле на одном кадрике вот стоит так с рукой персонаж, на другом она чуть перемещена, а на третьем еще чуть-чуть. А когда очень быстро, то создается впечатление, что тот махнул рукой. Вот так вот где-то. И это, в принципе, выводится из соотношений теории относительности. Специально я все время этим занимался. Но почему этого не увидел Эйнштейн? То есть, когда говорят, что вот там Эйнштейн, там ложная теория относительности, это в основном заявляют люди, которые вообще ничего не понимают ни в теории относительности, ни в физике. Они чувствуют, что там что-то не то, но они не могут понять, потому что Эйнштейн тоже не дурак был, правильно? Он отнюдь не был дураком, он был действительно очень талантливым физиком, исследователем. Но вот не увидел, потому что он все еще продолжал оставаться в парадигме этого материального восприятия. И вопрос не в том, что сама теория неверна, а вопрос в том, что его интерпретации физические, они неверны. Особенно всеобщая теория относительности. Но сами-то они построены на этих, на экспериментальных наблюдениях. Но, опять же, эту теорию большинство из тех, которые они рассуждают, и те, кто да, и те, кто против, не понимают. Вот у меня есть такого Логинова по теории относительности монография, которая вышла в 1953 году. Тоже был очень умный человек. То есть, когда я ее прочел, я стал понимать как-то гораздо больше. И у него она начинается с такой фразы, что теория относительности раз и навсегда покончила с представлением об одной общей для всех реальности. Но я извиняюсь, это приблизительно то же самое, что говорит латинское слово материальное, что не существует общей для всех единой материальной вселенной. Это лишь как бы согласование отдельных материальных, но не наших личных вселенных, как бы квантированных состояний, создающихся Господом от самого первого, или же Солнца Мира Духовного, до самого нижнего, или же нашего чувственного восприятия, по раздельным степеням. И вот все, каждое такое, вот как пирамида, знаете, вот есть вершина, Господь ответит. Вот эта масонская пирамида на долларе, она как бы это показывает, что вот вы никогда не видали на 1 доллар банкноте эту пирамиду.
С глазом там.
Пирамида. А наверху вот эта вот последняя треугольничек, как бы маленькая пирамидка, она отделена от основной пирамиды. Но без этой верхушки нет ее завершения. Но верхушка не линейное завершение, а она разрывна. То есть это вот эта вот раздельная степень. То есть эта пирамида фактически показывает строение человеческого сознания в нисходящей последовательности, вернее, каждого его элемента. Потому что человеческое сознание формируется не в нисходящей последовательности. В нисходящей последовательности каждый элемент этой пирамиды – это какое-либо бесконечное сущее Бога в самом себе, но воспринимаемое в нисходящей последовательности так, словно это некое конечное сущее, конечное действие, скажем так. Потому что эта пирамида там не существует отдельно высших степеней и низших. Она существует в едином целом. И высшие степени опираются на низшие степени. И все это как бы собирается в природной степени, куда все высшие степени наидствуют одновременно. Как бы. И поэтому она наиболее точно отражает всеобщность тварного сознания. Но она отражает в каждом индивидуальном восприятии таким образом, что нам кажется, что между нами есть некая такая вселенная. А между нами нет никакой такой вселенной. Мы все возникаем в восходящей последовательности этого творения. И когда все нисходящие вот эти вот сущностности божественного в самом себе, которые были ограничены до иллюзии их конечности и прерывной длительности. Вот если вспомните, там такая фраза, что в Боге самом нет никакой длительности, нет никакой изменчивости. Но в сознании ангелов и людей возникает это ощущение изменчивости, то есть временной прогрессии, потому что они в себе конечны, они состоят из конечного и ограниченного. Но каждое зернышко, каждое содержащее в нисходящей последовательности, в ней, вот как говорится, что во всем их пространствах Бог пребывает, не обстрел.
Соседи.
Ну дай Бог. Пребывает от, отдельно от пространства, во всяком времени отдельно от времени. Это можно проэкстраполировать на любое действие, на любую предметность. Вот в этом пирожном он пребывает. Он там, вся полнота, вот это пирожное отражает некую божественную сущность в себе, вечную и бесконечную, воплощающуюся в виде действия или же служения. То есть действие – это вообще существование этого пирожного во всей его полноте, которое все фазы от создания до разложения или поедания представительствует действие этого пирожного. Это действие представляется конечным. Вот служение говорится, вот какое служение пирожного? Насыщать, правильно, вкусно и так далее. И насыщением этим пирожным нашего тела, оно представительствует по соответствиям усвоением некоего истинного. Вот это пирожное, оно представительствует по соответствиям некое доброе в форме истинного, которое, если оно воплощается в действие по отношению к ближнему, оно строит и насыщает наше духовное тело. И как отражение этого, оно строит и насыщает наше природное тело. Вот это вот причастие, это как бы квинтэссенция такого служения. Но это служение воплощается в любом съеденном кусочке хлеба, конфете, кусочке мяса, в конце концов. Насыщение нашего природного тела, которое представительствует по соответствию насыщения нашего духовного тела. Точно так же все остальные предметы. И вот в этом пирожном, отдельно от пирожного, пребывает соответствующее по представительствам божественное сущее, которое в себе вечно и бесконечно. Только вечно, боги от вечности, они все пребывают в раздельном единстве. А в последней степени чувственного восприятия они пребывают в виде полностью разделенного не единства, но некоего такого единства, а тут представительствуется по соответствиям связанности всех предметов. Вот это пирожное, оно не возникнет, если его не спечет пекарь, правильно? Пекарь не спечет, если кто-то не вырастет муку, там, не подоит корову, там, не будет корова, которая даст масло, все. Вот эти все единые, потому что то, что представительствует это пирожное и все, что участвует в его создании, оно все как бы представительствует божественности от вечности, которые в себе пребывают в нем нераздельно, в качестве неких раздельных, ограниченных пирожных по пространству, по объему, и прогрессирующих по своему происхождению в различных фазах неких материальных предметностях. Вот вся Вселенная, вот латинское слово говорит, что она все представительствует бытие Божие и образ Божий, причем человеческий. Вот это очень важно заметить. Сенбор в одном месте говорит, что это представительствует божественное человеческое сущее, но обычно употребляют просто божественное сущее, потому что человеческое сущее создаст ощущение, ну вот, не примут. Скажут, ну как, какое же там человеческое сущее в этом пирожном, правильно? Что там человеческого? А вот в нем есть именно воплощение человеческого, но в определенной его фазе. И эта фаза, и в этом фазе божественное сущее, оно не то, что создало материальную вселенную, в которой пирожное формируется по материальным законам. Это все видимость. А в каждом конкретном пирожном, в каждый момент его существования оно присутствует, в каждой фазе его существования. И именно там присутствует полностью все божественное, но адаптировано к нашему чувственному восприятию. Вот почему, если вы вспомните эту проповедь последнюю, там Господь говорит, что тело мое есть пища, а кровь моя есть питье. И вот он питает своей духовной пищей, добрым и истинным наше духовное тело. То есть мы им питаемся, мы им растем. А каждое это пирожное, оно наше природное человеческое возрастает. И оно без этого просто умерло бы от голода, если бы не было пищи. Все эти рассуждения о том, что там кто-то живет и ничем не питается, оно, конечно, хорошо, но я что-то таких не встречал. Потому что это было бы как бы нарушением процесса по соответствию. Хотя чудеса возможны. Опять же, вспомните те множество хлебов, которые Господь создавал из семи хлебов. Он просто держал их в руках, раздавал. И они воплощались. Почему? Опять же, потому что каждое пирожное, каждый этот хлеб существует раздельно. И если то Господу будет угодно, то их может быть сколько угодно. И не выпеченных, не взращенных мукой и так далее, а просто явившихся. То есть почему чудеса Господом не совершаются? Не потому, что они невозможны, а потому, что это разрушало бы наше рассудочное. То есть это причиняло бы гораздо больше вред, чем оно причиняло бы, давало бы такой практический материальный пользу. И они совершаются только тогда, когда он видит, что польза от их совершения превышает вред от их несовершения. И, когда какой-то другой вред. И Господом все так мудро организовано, что чудеса не нужны. Это мы потом понимаем, что все, что в нашей жизни происходило, все несчастья, неудобства, болезни и так далее, все это способствовало к доброму формированию нашего духа, который будет жить в вечности. Хотя вот в латинском слове, в духовном дневнике есть такая фраза, что всякое неустройство, болезненность, несчастье и так далее способствует духовному совершенствованию человека. Но люди по своей слабости, им хочется, чтобы им было хорошо. Вот они представляются, что их счастье в том, чтобы все было хорошо. Здорово, лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. Но как раз когда человек здоровый и богатый, он начинает буреть постепенно. Он погружается чисто в материальное удовольствие, а не развивается духовно. И поэтому это ему вредит духовно, хотя ему наоборот кажется, что вот ему там все потакает материально. Но опять же, вот вспомните прошлую проповедь. Все мы растем и питаемся, но не всем это нам идет духовную пользу. Вот вспомните, вот в причастии это говорится, что Господь у тех, которые, потребляя вино и хлеб причастия, это относится ко всей пище, ко всем событиям нашей жизни, если они потребляют их со священным трепетом, то есть если они очищены брением со злами, то им присваивается святое пища, их духу. Их тело питается природной пищей, а их дух питается духовной пищей. И святое и чистое духовное в этой пище, присутствующее божественного сущего от вечности, им присваивается. и они растут как люди. И в них тогда пребывает Господь, вот как Господь говорит, что я в вас буду. А если они это не в чистоте принимают причастие, то есть присутствие в святости, есть присутствие Господне, но нет соединения с Ним. Это вот как муха, например, летела, вот этот хлеб поела, вот мы поели этот хлеб, и он идет на рост нашего человеческого тела. А муха прилетела, вот его пожрала, вроде тот же хлеб, но идет на рост ее мушиного тела. То есть, как бы, вредно античеловеческого, потому что муха это именно вот что-то вредное представительствует. И вот так же и люди, когда они едят пищу не в Бога, сказано, что не единым хлебом будет жив человек, но всяким словом, выходящим из уст Божьих. Вот если он питается хлебом без представительствующего слова, то в этом хлебе есть присутствие божественного сущего от вечности действия, но нет соединения. А наоборот, есть извращенное. То есть это хорошо было бы, если бы вообще не было. А так оно идет к выращиванию человека демона. Вот как это вот, чего-то противоположного. В нем, в котором во всяком демоне Господь присутствует, но он с ним не соединяется. Он задает ему существование, но не дает ему своей жизни. Вот поэтому говорится, что все адские духи и демоны, что они духовно мертвы. Хотя они существуют, думают, мыслят, действуют и так далее. Вот об этом была прошлая проповедь. Вот об этом я хочу больше, более подробно рассказать в следующем доктринальном занятии. Может, с конкретными цитатами. И вот все эти атомы, молекулы, элементарные частицы, это все божественные действия самого внешнего плана, но они представительствуют по соответствиям что-то из вечного и бесконечного в себе божественного сущего, но самого внешнего плана. Потому что это вот то, что мы видим, говорит, что в божественном сущем от вечности, его человеческом сущем, есть и более внутренние, и более внешние планы, и они все человеческое, божественное, пребывающее в нем в раздельном единстве. А в том, что мы воспринимаем как некая материальная вселенная наша, тут бесконечно раздельное, разделенное, но не единство, а гармония. Вот это гармония мира, где все дополняет друг друга. Вот, например, то, что мы существуем в теле, дышим, в том, что мы едим пищу, это все гармония. Вот если это разделить, то если человек лишит пищи, то он умирает. Если лишить воздуха, то он задыхается. А вот вся эта гармония, которая дает некую такую иллюзию жизни природной, это отражение раздельного единства вечного и бесконечного в себе, которое пребывает в самом Творце. И мы не можем познавать через эту внешнюю гармонию служений всех существующих так называемых материальных предметов этого божественного единства в себе, но мы можем о нем получать некое определенное представление, которое доступно нашему рассудочному, природному. Вот поэтому латинское слово говорит, что когда человек имеет базовую веру в Творца Вселенной, что все это создано Творцом Вселенной, то тогда все внешнее служит для него подтверждением этого божественного происхождения и существования источника этого всего. А если нет, то никакие даже чудеса ему не помогут обрести эту веру. Вот смотрите, вот эти люди, ученые, которые занимались квантовой механикой и вообще физикой, там, этими науками, они же пытались познать именно то, как создается человеческое сознание. Но поскольку в них не было базовой веры, то даже ошеломляющие результаты вот этих научных наблюдений, экспериментальных, они их ни к чему не приводили. Вот говорит Бема, что язычники, они поднимаются до лица Божьего, а самого лица не видят. Ладно, вот эти вот, ну, вокруг Бора группа, а потом появляется вот этот Бем, который вместе с Прибрамом, физиологом, создают свою теорию голографической вселенной, где вообще материя как таковая исчезает. Получается, вот они уже дошли до того, что вся Вселенная – это порождение сознания. Но все равно, вот если вы там возьмете эту книгу о голографической Вселенной Тальборта, все равно они продолжают искать материальную подложку. То есть, да, вот вся Вселенная голограмма, мозг это голограмма, нет никаких лимитов. Но это же голограмма, чтобы была, должна быть подложка. А подложка в представлении должна быть материальная, то есть природная. Они никак не могут через это перескочить. И я все время, я вот после этого начал размышлять, я шел по тому же пути, да. Я физику изучал, все для того, чтобы понять, как создается человеческое сознание, как существует Вселенная. И я не влазил глубоко во всю эту математику, я брал именно по оценочным таким суждениям. И меня интересовало, почему вот они до конца жизни дошли и так и ничего не поняли. И я думал, что в том мире их ждала печальная судьба, потому что латинское слово говорит, что все инженеры, даже вот садовники, тем более ученые, там превращаются в магов того или иного плана, потому что нет веры. А если нет веры, то какой бы человек ни был природно в себе добрым, а тот же Бор был очень чувствительным, очень добрым, совестливым, все, но это его не спасает, потому что это все ему прилагается от ангелов и добрых духов, ассоциированных с ними. Но оно не становится частью его личности, потому что потребляется не в святость. То есть он как бы причащается от божественного доброго и от божественного истинного на природном плане. Но присутствие Божье там остается только присутствием, а не слиянием с его духом. Вот почему важна вера, почему Иисус Христос говорит, если не уверуете, что это я есть, то погибнете во грехах ваших. И вот мне вот как бы уже сейчас анализируя, как это произошло, и когда я понял, что такое время, то есть чего не есть время, когда я понял, что материальная вселенная не может сама по себе существовать. Вот тот же Бор, тот же Прибрам для этого прилагали массу усилий, и они это знали подробнее, чем я, то есть чем материальная вселенная не есть. Но они из этого не делали вот этого вывода, потому что они страшно боялись этой мистики, да, это для них мистика была, рассуждение об каком-то нематериальной основе. Перешелка нематериальная основа. Но даже вот Бем, по-моему, с Прибрамом эти выводы в результате делали. Ну а дальше что? Знаете, вот сколько раз не скажи халва-халва, а во рту сладко не станет. А я, когда сообразил, что существует некая внутренняя вселенная, я начал искать технологии в буддизме и так далее, как ее пощупать, да? Вот реально. Но этот путь, он чем опасен? Это ведет прямиком к эзотерике. Причем не эзотерика, потому что есть эзотерики бла-бла-бла. Но настоящая эзотерика – это практическая магия. Вот возьмите того же Гурджиева, того же Успенского. Вот. Блаватская – это больше бла-бла-бла. А Гурджиев и Успенский – это практики. Ну и вся эта братья. Тот же Даниил Андреев, которые это не просто щупали. Потому что если ты щупаешь, она становится частью твоей реальности, ты ее начинаешь использовать, как мы там, у нас есть мускулы, мы их используем, там штангу поднять, предмет принести, что-то сделать, умение что-то там вырезать и так далее. А эти, ну, маги-эзотерики используют ее для действий на внутренних слоях сознания. Там тоже есть и свои искусники, и свои лекари, вот эти всякие экстрасенсы, которые лечат. Но в основном там это используют для приобретения власти над ближним. Ну, потому что, так как мы существа злые, то вот есть самое внешнее зло, которое воплощается в чувственном. Жадность, стремление к материальной власти, ложь, убийство, разврат разного образа. Но это оно бьющее в нос зло. И его достоинство в том, что оно абсорбирует человека и не дает проявляться внутреннему злу. То есть проявляется такое самое внешнее проявление, и он как свинья в своем корыте хрум-хрум-хрум и не проявляет более внутренних зол. А эзотерики настоящие, он уходит от всего этого внешнего. Эзотерика, например, не интересует политическая карьера настоящая, мага-эзотерик. Его интересует внутреннее управление реальностями. Вот если мы возьмем такие исторические примеры, вот был Гурджиев, да, а был некий Буки, ну, это боевик-бандит 5-го года этой революции, который попал в тюрьму, который, ну, Гурджиев потом выкупил из тюрьмы, но Гурджиев сам не пошел ни в какие ЧК, там, ничего, а Успенская, этого Бакия захватила, ну, власть реально, он пошел в ЧК, Чека, он властвовал над людьми, он их убивал, расстреливал. И он занимался магией, но у него плохо получалось. Почему? Потому что тут такой закон. Знаете, вот если ты много занимаешься фитнесом, то мозги у тебя не развиваются. А если ты занимаешься мозгами, то у тебя не хватает времени на весь этот фитнес. А если ты занимаешься тем и другим, то тебе страдает то и другое. Ты и не развиваешься хорошо как фитнес, и в то же время мозги тоже у тебя. И вот у Гуруджиева, там Блюмкин был, там, да, с ними был связан этот, как его Рерих. Вот из них маги были никудышные. Тот же Рерих гораздо больше рассуждал, чем реально что-то мог. А вот Гуржиев, он не лез ни в какую политику, ни в какие ЧК и так далее, но он умел управлять сознаниями других, того же Бакия, например. И он имел то, что ему нужно. Ему не так много было нужно. Ничего ему было нужно на этом, на внешнем уровне. Он же себе дворцов не строил, правильно? Но был там у него какой-то ашрам. Он не питался всякими фуа-груа и так далее. Это ему не очень нужно. Но зато он имел колоссальную внутреннюю власть и колоссальное внутреннее воздействие над событиями. Другой такой пример – Волошин, тоже колоссальный маг. И он имел колоссальную власть. И защиту он имел. Например, он жил в Крыму, и к нему постоянно наведывались то бандиты, то революционные матросы. И он умел их отвадить от своего дома и защитить себя там, и свою семью. Но дальше этого он не шел. Он не пошел в коммунистическую партию или там белое движение, он не делал политическую карьеру. Его это не интересовало. Я начал щупать эту реальность. Я убедился тактильно. Потому что без этого это все, это мало ли кто. То есть это все рассуждение в пользу бедных. И она ничего не меняет, потому что может да, может нет. Потому что никакой вере это не ведет. Совершенно никакой вере это не ведет. Даже ощущение того, что существует некая внутренняя духовная реальность, большинство эзотериков ни в какого Творца, тем более Господа Иисуса Христа, не верят. И я спускался, кончается все обычно очень плохо. И вот я спускался по этой лестнице, и потом Господь меня перехватил. То есть любому эзотерику рано или поздно в руки попадается Сваденбург. Это можно увидеть. О Сваденбурге говорит Муди в своей книге о посмертных опытах. О Сваденбурге вот у этого Тальбота, его вселенная тоже упомянут Сваденбург. Но они проходят мимо. Почему это другой вопрос? Потому что если человек, ему откроется вся глубина божественного присутствия Господа Иисуса Христа в этих книгах, он ее отвергнет, то это будет конец. Дальше он к этому никогда уже не вернется. Это будет именно как бы профанирование святыни, причем такое актуальное, не просто бла-бла-бла, а действиями. И вот у меня тоже был очень острый момент, когда мне через книгу «О небе об аде» открылся Господь Иисус Христос. Это ж потом я через это откровение начал читать Ветхие Заветы, Новые Заветы, всю эту литературу духовную. Но сначала я имел тактильное соприкосновение с ним. И был момент очень острый, когда решалось, приму я это или отвергну. И когда я это принял, но опять же, само принятие по себе ничего не дает. Вспомните Павла, которого тоже, чтобы остановить, ему и тактильно явился Господь Иисус Христос. И да, он его поменял, он его превратил в деятельного преобразователя идеи, христианской церкви. И он как бы много для церкви сделал, но чем он закончил в результате? Тем, что оказался в преисподней. Поэтому этот тактильный опыт очень опасен. Вот, допустим, если бы какую-нибудь физику, тому же Бору, или тому же даже Биому открылся бы тот мир и Господь в нем, они бы потом сказали, а это все блюки, да, это все как бы, вот заметьте, часто вот, люди, которые имели подобного рода опыт, они потом говорят, что это все глюки, что все это... Потому что Господь должен быть воспринят рассудочно. То есть принят рассудочно. Если он не принят рассудочно, причем не просто принят, как его существование. Само его принятие в существовании ничего не дает. Потому что, как Господь говорит, что я на устах этих людей, но далеко их сердце от меня. и что только тот, который исполняет заповеди мои, только тот, ну, верит в меня, и я с ним. То есть мало его принять, его надо принять как источник заповедей, ну, второй половины хотя бы десятисловия, да? И начать бороться против зол жизни, как грехов против него. А этого многие, те, которые себя религиозными называют, не делают. Они потом для себя выдумывают всякие теории спасения кровью Господней или единой веры. Это все такие моменты очень опасные. А Господь заботится, что если человек, он видит, что человек не может быть преобразован, это страшные слова. То есть люди, которые могут быть преобразованы, а есть те, которые не могут быть преобразованы. Вот мы этого оценить не можем. Поэтому для нас не существует предопределения ни в других, ни в себе. Мы не можем сказать ни о другом, ни даже о самих себе, что или мы погибли окончательно, или мы в результате будем спасены Господом. Мы всегда имеем надежду, но мы никогда не имеем стопроцентной уверенности, что мы будем спасены. А люди, которые уже приняли веру, они могут совершить большее святотатство, не осквернение святого, и очутиться в гораздо более глубоком аду, чем люди, которые этого никогда не принимали. Да, они будут там в том мире черными магами, но они будут обитать в определенных внешних преисподних. Они не будут погружаться в более страшные внутренние преисподние. Это удел тех, кто именно профанирует святое. Но для того, чтобы его профанировать, нужно его принять. Не просто там на уровне бла-бла-бла поверить, а именно вот принять в сердце, как некую реальность. Потому что 90% людей, которые ходят по церквам, они на самом деле в никого Бога не верят. Это как в той песенке, ну, такой еврейской, что по субботам мы ходим в синагогу, а что нам жалко, а вдруг он есть. А вдруг он есть, тогда будем ходить в синагогу, в церковь, куда угодно. На всякий случай. Это не является вот той верой, которая ведет человека в преисподнюю. Может привести в преисподнюю, потому что она так своей мелкой преисподней. И дай Бог ему не остаться и не пасть куда-то дальше. И вот поэтому Господь, ну, для этих же ученых Сваденборг был только так. Ну, какой-то старый парик, который, ну, был как-то ученым, потом сошел с ума, шизофрения, голоса начал слушать и так далее. Они его не принимают. И они не могут глубоко извратить свое рассудочное религиозным образом. Только внешним, чувственным, телесным. Но как бы тот вариант, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Если бы я начал не сходить по пути черного мага, ну, мало ли таких. Да, я бы закончил достаточно плохо. Но по сравнению с тем, как я могу закончить сейчас, это были бы, ну, это было бы не так страшно. Это было бы самое, одна из самых внешних преисподен. Но зато я бы никогда не имел шанса, ну, приобщиться ко внутреннему, божественному этого слова латинского и начать уходить куда-то по совсем другой лестнице. По крайней мере, в познаниях своих. Потому что, поднимаясь в познаниях, ты вовсе не гарантируешь себе не то, что там поднятие духовного, но даже спасение. Но, по крайней мере, это ведет тебя от примитивного материализма. И вот я сейчас читаю этих ученых, ну, Бор и так далее, и просто... То есть мне это любопытно, потому что это как бы, когда люди тратят время, они изучают высшую математику. Они копаются во всей, это как дети в песочнице, да, вот он своими пасочками, он уже настропалился так строить эти песочные замки, все. Вот взрослый этого так хорошо не сделает, потому что это вот тренировка. Но взрослым это и не надо. Он на пляже занят другими делами, более взрослыми. И вот вся эта наука, она еще ослепляет тем, что она дает такие чисто внешние чувственные результаты. От тех же стиральных машинок, и кончая компьютерами всякими, улучшениями жизни, медицина, опять же, вся со всей ее. То есть улучшается внешний уровень жизни и продолжительность. Но, вот скажем, медицина хорошо, медицина замечательная, антибиотики. А для каждого отдельного человека это хорошо. Вот, например, если бы мне не поменяли хрусталики, то я бы сейчас бы уже был слепой. Я бы даже читать не мог. Не то, что там, я знаю, ходить, фотографировать. А То есть для отдельного человека это как бы много значит. Опять же, те же антибиотики. Сколько людей, которые умерли бы от воспаления легких в 30-40 лет, доживают там до 60. Но с другой стороны, медицина спасает тех детей, которые не должны были бы жить дальше. Ну, хронические болезни, все. И она ухудшает общий генотип человечества. Причем не всего человечества, а именно вот этого золотого миллиарда. То есть золотой миллиард радуется, что у него айфоны, антибиотики, медицина и так далее. И отдельным людям это дает большие преимущества. Но, например, в моем случае мне это важно, чтобы развивать учение по божественному слову. А для большинства людей это просто продляет их беснование в чувственных удовольствиях. И ничего, то есть для смотрения телевизоров со всем гнусью, которая там идет, и все. То есть, но это не дает им внутренней духовной пользы. Хотя да, внешне. Но кончится это тем, что генетические вот эти люди золотого миллиарда, они становятся все менее и менее здоровыми. Потому что дети доживают, они производят детей, это все разбавляется. И рано или поздно, вот те же бактерии, они учатся бороться с антибиотиками, рано или поздно кончится, что все это передохнет. И там отдельные экземпляры выживут. Именно из-за того, что нарушена генетика. Вот возьмите даже яркий пример у африканцев. У них зубы, даже вот те, которые живут в Америке, у них до самого позднего возраста они крепкие, как орехи. Они не гниют, не это вот. А белые из кабинета стоматолога не вылазят. Ну вот, причем белый, естественно, более образованный, более умный, чем вот этот африканец. Но на уровне генетики она там не испорченная. Потому что на генетику этих американских африканцев влияет генетика африканцев, которые в Африке. Почему они, живя бок о бок с белыми, не так разрушаются телесно? Потому что, если вы вспомните, каждая нация перед Богом как один человек. И этих вроде бы завезли в Штаты, но они внутренне продолжают оставаться на уровне, ну, связанными внутренне с этой основной массой, которая живет в Африке и которая свое генетическое здоровье сохраняет. Потому что там нет никакой медицины, ничего общего. И она этим пользуется как бы, ну, опосредованно. Но вот это вот все блага, они затеняют то, что наука разрушает рассудочное. Ну, а наука, основанная на экспериментах и на выводах из этих экспериментов, чисто натурофилософских. И вот латинское слово говорит, почему вообще Господь дал это новое откровение через Сведенборга. Ведь хватало же, да, Ветхого Завета, Нового Завета для христианской церкви, пусть она разрушилась и все, но отдельно это люди как бы поддерживали церковь, те подлинно верующие. А потому что появилось то, чего не было раньше, вот эта натурофилософия, естественно, научные исследования и так далее. А поскольку человек падшего человечества все свои выводы делает из внешнего опыта, то по этой причине наука начала добивать остатки религиозности. Вот этот внешний научный опыт начал добывать остатки религиозности. И туда ринулись. Вот раньше все здравые умы, хорошие, они шли куда? В богословие, максимум в философию. А тут они все ринулись в натурофилософию, природоведческие науки. Вот если посмотреть конец 19-го, начало 20 века, все более-менее талантливо мыслящие люди ушли в науку. Семинарии начали наполняться тупыми посредственностями. Вот если вы возьмете богословие там средних веков, там есть звезды. Не все, конечно, звезды, но там есть звезды. А если вы возьмете богословие 19-20 веков вне новой церкви, то это тупая посредственность. Они мучительно пережевывают жвачку прочих поколений, и с каждым новым поколением становятся все тупее и тупее. Вот посмотрите, что из себя представляют сейчас всякие, ну вот взять ту же Московскую патриархию. Ну, там, можно сказать, такое себе светило был такой Осипов. Но только потому, что этот Осипов привлекает знания со стороны. Те же эти вот он там и проблескивает, и Сведенборг, и кое-что еще. А вот возьмите Кураева, тот сознательно отверг все со стороны, полностью сосредоточился на православии, он в результате полностью отупел. То есть он радует отдельных православных этих вот фриков, но вот Кураев сейчас это гораздо более тупое существо, чем он был, допустим, лет 10-15 назад. Именно потому, что он так и не рискнул выйти за рамки вот этого ортодоксального православия. Ну, я уж не буду говорить там про православную церковь на Украине, тут и как, все понятно. Но возьмите католических современных богословов, особенно протестантских, с их богословием освобождения, то чисто политической доктриной, или вот тем, что сейчас творится в англиканской церкви и в этих протестантских церквах. То есть все лучшие умы ушли в науку, в натурофилософию. Но они работают на разрушение религиозности в людях. Все образование современное, научное, построенные от науки, направлены на уничтожение религиозности. И вот поэтому Господь сказал через Сведенборга, что Он дал нам это откровение, потому что, используя его, можно изменить, то есть перетолковать научный опыт так, что он просто станет в больших деталях прояснять латинское слово и вещи духовные. Но для этого нужно принять это откровение. Вот вне этого откровения все ведет к гибели человечества, сначала ментальной, а потом и физической. Потому что что, они наизобретали ядерных бомб и так далее с помощью всяких там, кстати, одна история с ковида, это чего стоит. А ведь могут быть вещи и пострашнее ковида. И они тоже могут, а я думаю, что в большинстве их они и есть. Не дай бог это вырвется, и человечество просто вымрет, как мамонты в свое время вымерли. И вот если... А так как все, весь мозг нашего человечества сейчас сосредоточен в натурофилософии, то единственное спасение – это переосмысление этой натурофилософии через откровение латинского слова. Но опять же, в откровении латинского слова, к сожалению, тоже очень много фриков или людей, которые... Потому что вот по мере развития науки вот появился Талк. Вот если бы Талк был принят, то она могла бы переосмысливать науку. А в Бринессене была создана так называемая научная ассоциация, задача которой именно было переосмысливание современных научных достижений в духе латинского слова. Но, к сожалению, у них это не получилось. Опять же говорю, что без Талка нет осмысления. Вот возьмите вот это ребят из Дахимель и Шелер. Они вроде и не глупые были. И меня всегда удивляло, почему они там Талка не изучали. Ну, потому что они сосредоточились на своих фантазиях. То есть мы там станем небесными. То есть нет развития латинского слова без согласования с современным натурофилософией. Потому что те приходят и как детей бьют. Говорят, какие там Адам и Ева. Вот человек пришел от обезьяны. Вот у нас есть научное доказательство. А как ты их оспоришь? Все вот эти фрики, которые вылезают, креационисты, и кричат, что нет, вот Бог создал землю в 7 дней, ориентируясь на тексты Нового Ветхого Завета и Нового, и в буквальном прочтении, они беспомощны. Те на них смотрят, а только усмехаются. Вот сейчас в России там выступили пара фриков с криками, что надо перестать преподавать теорию Дарвина в школах. Хорошо, я согласен, теория Дарвина разрушительная, как и вся современное научное образование для детей. Но что вы можете предложить? Буквальный смысл Ветхого Завета? Да умные дети вам в морду потом плюнут, скажут, что вы тут нам стирали вот этого свою креационизм, когда он совершенно безрассуден, когда он нелогичен и не соответствует достижениям науки, которые мы можем пощупать, проанализировать, сверить и так далее. Вот спасение в том, чтобы через латинское слово все современное научное мышление переформатировать и переосмыслить. Все эти линии мышления, я имею в виду практические достижения экспериментальной науки. И убрать вот это чисто атеистическое восприятие и выводы. Но для этого нужно брать латинское слово в его внутренних, я бы так сказал, теософских основах. Вот книга о божественной любви, божественной премудрости, о том, как происходило творение, как это связано. А этот путь, который был проложен Талком и идет дальше таким вот образом, и если это отвергать, как очень многие, ну это же 90% новой церкви на это смотрят. Они, во-первых, этого не понимают, а поэтому отвергают. Они отвергают не потому, что поняли и отвергли, а отвергают потому, что не поняли, и у них внутреннее, так сказать, какое-то такое отражение чисто материалистического свойства. Потому что они на самом деле при всем своем расписывании в том, что они верят в это учение, они продолжают оставаться этими материалистами, которые верят в реальное существование Вселенной материальной, верят во все эти видимости и подтверждают их рассудочно. И поэтому они и мечутся между... Они уже убежали от примитивной религиозности, но они так и не могут прийти к подлинному духовному осмыслению через латинское слово на уровне современной натурфилософии. И именно поэтому новая церковь сейчас совершенно очевидно вырождается в очередное, ну, тупое, типа всяких там евангельских церквей движение, которая проповедует то, чего оно не понимает и не хочет понять. Вот в этом, пожалуй, сейчас самая большая современная проблема в новой церкви. Она всегда была, но никогда это не существование, так сказать, нашего человечества не зависело столь остро от склеротических бляшек в том, в тех, которые претендуют на то, что они мозг нашего человечества, религиозный или новая церковь. А на самом деле, по большей части, являются склеротическими бляшками в этом мозгу. Ну что, может, какие-то вопросы будут? Ну, не обязательно по теме, а вообще какие, может быть, возникли.
У меня еще с прошлой службы заинтересовало. Вы сказали, что вы там, ну, в тексте говорили, что ангелы конечны. Да?
Да. Так? Ангельские сознания конечны.
Что, ну, они не вечные?
Конечно. Конечно.
А что такое конечное тогда?
Они не вечны. Дело в том, что вечность не имеет ничего общего с пространством и со временем. Бесконечные вариации временные – это не вечность. Вернее, не бесконечные, а не прекращающиеся. Вот это в латинском слове есть выражение, что творение непрерывно и нескончаемо, но не вечно. Это я всегда привожу пример. Вот есть интеграл и дифференциал. Да? Вот как появляется интеграл. Сначала идет дифференцирование. То есть берут некую конечную функцию и разделяют ее на множество таких срезиков. Ну, допустим, по времени. Где длительность каждого промежутка времени, знаете, вот функции, это как бы такой чертеж, а там такие нарезают из нее столбики, да? И вот ширина этого столбика по функции времени стремится к нулю. Но она никогда не становится нулевой. Ну, это еще условно, конечно. И это называется дифференциал функции вот данный, ну, в данный момент времени, допустим. Ну, в самом первом приближении. И сколько таких дифференциалов в этой функции? Их количество стремится к бесконечности, но не является бесконечным, потому что оно конечно. Вот каждая такая, это можно, если это иллюстрирует, каждое сознание тварное, оно конечно. Но поскольку оно живет видимость, вот каждое наше мгновение жизни, это такой дифференциал. Вот сейчас дифференциал, минуту назад был другой дифференциал, в детстве был более далекий дифференциал. И точно так же наше существование в том мире. Оно существование такими дифференциалами, и для нас оно не прекращается никогда. Почему? Потому что его количество этих дифференциалов для нас стремится к бесконечности. Но наше сознание, оно конечно, оно ограничено. Оно ограничено и потому конечно. И это не имеет ничего общего с бесконечностью Господа от вечности, который вообще не изменяем. Его сознание неизменяемо. И вот именно поэтому оно вечно и бесконечно. И оно не имеет никаких пределов, в отличие от нашего сознания. Вот наше сознание ограничено. Наше познание ограничено. Но и сознание тоже. оно занимает определенную кубатуру пространства, и хотя в вечности оно развивается бесконечно, но только в пределах ограниченного сектора. Бесконечное количество кристаллов, но в ограниченном секторе. Пусть он поднимается к Богу от вечности, но он никогда его не достигает. И вот это очень важно понимать. Вот, знаете, Талка. Я перевел первую главу Талка и первые две главы, которые посвящены вопросу именно вечности и бесконечности от Бога. И вот там все это изложено. Это я сам это как бы учился у Талка, вот там из этой первой главы. До этого я не понимал, что такое вечность и бесконечность. Я об этом много рассуждал. Но Талк это все, потому что он нарезал вот из Сведенбурга цитат, свел их вместе и показал, смотрите, что имеет латинское слово, когда говорит о вечности и бесконечности. Вот. И вот если вы возьмете эту первую главу Талка.
Первую главу чего?
Книги Талка «Духовное христианство». Первая и вторая главы. Она есть у Максима в качестве, в текстовой форме. Если нет, то я могу дать. Это мой перевод. И послушайте мои доктринальные занятия. Ну, вот эти вот перевод, потому что я переводил и давал доктринальное занятие на основании этих переводов, где я все это, так сказать, демонстрировал. Вот если вас интересует эта тема, вы оттуда очень много почерпнете.
Да, потому что так вот непонятно. Я услышала, что вы говорите «ангелы конечные». Думаю, как же, там же жизнь вечная. А тут...
Существование. Оно не вечное, оно в вечности. И оно им представляется нескончаемым. Но разница между нескончаемостью, непрерывностью и вечностью – разница в раздельной степени.
Да, и можно одновременно... почитать еще о степенях. Что такое степень?
Ну, вот эта книга о божественной любви, божественной мудрости.
Да, 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 вот да. Вот. Там про степень?
Да. Я ее не принес, да, я ее принесу еще.
Божественной любви, божественной
мудрости. Ну, про степень не только в этой книге, там, по-моему, еще в какой-то книге есть.
Но идеальнее всего именно в этой.
Да, потому что про степень там тоже не совсем понятно.
Максимально.
Да, там это максимально подробно. Ангельская премудрость, божественной любви и божественной мудрости.
Если для тебя это настолько актуально, я могу тебе хоть завтра принести свою книжку.
Я сейчас посмотрю, что у меня... А, нет, у меня, по-моему...
Это красная книжка, да?
Ну, потом посмотрите,
да? Красная книжка.
Она красная, да, но нет. Она была и такое отдельное синее издание.
А у меня синяя, и там, по-моему...
Ну, это вроде бы показывали там о божественном провидении, нет? Или там есть и о божественном премудрости?
О премудрости, наверное. Синяя книжка.
Синяя, да.
Синяя есть, да. Потому что я знаю, что там...
Они были сначала изданы по отдельности.
О божественной мудрости.
А потом красная и то, и другое, да, совместила.
Да, вот это про степени тоже надо. Потому что я в них путаю.
Потому что далеко-далеко многие вот как-то до конца не понимают
значение. Они не то, что до конца, они вообще не понимают. Вопрос не в том, что они до конца не понимают. Вопрос в том, что они понимают как-то очень извращенно. Тут такая проблема, что вот видите, поскольку Господь давал противоядие против естественно-научного мышления, Он выбрал как бы очень выдающегося представителя этого естественно-научного мышления. И у Сведенбурга есть вещи простые, но эти простые относятся к жизни по заповеди, где он это объясняет подробно, все. Но есть и вещи очень сложные, и они требуют больших усилий. А многие туда тыкаются и говорят, а я это не понимаю, а мне это не идет. Ну и может им это и не надо, потому что, опять же, его задача преобразовать мозг человечества, а вовсе не мозг каждого отдельного представителя этого человечества, даже если он себя причисляет к новой церкви. И поэтому членам новой церкви все-таки лучше больше концентрироваться на вещах чисто практических, связанных с, вот именно с очищением своей жизни и так далее. А тут есть у каждого над чем работать, только надо очень внимательно изучать свою жизнь и встречать с этими местами в божественном слове, которые да. говорят об этом открыто. Но, конечно, всегда хочется как бы подскочить на цыпочках и поднять крышку и заглянуть, что там дальше. Хотя часто это никакого практического значения в данный момент не имеет.
Ну, во всяком случае, тогда человек как бы может определиться, что, ну, что ему нужно в учении Сведенбурга, например. Какую-то книжку взял, она там совсем не идет. Ты понимаешь, что тебе надо вернуться и больше работать
над вот этим. Да, совершенно верно.
Для этого тоже
если
это
ты не
нужно.
Понимаешь, значит, ты еще
да, что-то... если ты не понимаешь, что ты либо не вырос, либо тебе это не нужно, значит, нужно вернуться к тому, где ты понимаешь, и искать ответы на вопросы там.
Да, и дело даже не в том, что нет просветления, а в том, что не хватает элементарного рассудочного, логического, то есть аналитического мышления. Ты не осмыслив это как вот человек, не освоив алгебру, пытается прийти к высшей к высшей математике.
Ты еще не построил фундамент, а уже взялся за крышу.
Потому что,
Я к тому, что когда читаешь про крышу, то понимаешь, что тебе туда еще надо. Mm-hmm. Что тут еще рановато, ты вообще ничего не понимаешь. Что надо все-таки вернуться и почитать там. А может быть, тебе про крышу и не надо.
Вот у меня на данный момент нужно, но не на данный момент, не сейчас.
Вот у меня это, например, заняло 3 десятилетия. И это при том, что я только на этой теме и сидел. Потому что я все свободное время всегда посвящал изучению. Я если на что-то отвлекался, только чтобы отдохнуть от изучения. То есть это моя как бы самая главенствующая страсть. Но, потому что многие священники Новой Церкви, вот они закончили курсы, идут в практическую работу, в общины, и там у них хватает чем заниматься. И они в результате становятся кем угодно, массовиками-затейниками, там, утешителями. И это все нужно, конечно. Но вот как исследователи они кончаются.
Не развиваются дальше.
Да.
Ну, и такие есть.
И такие тоже нужны?
И такие нужны, тоже
но
нужны.
Но они часто как бы...
У каждого своя функция.
Начинают диктовать историю. Говорят, а это все не нужно. А это все не тоже.
Как раз хорошо.
Себя много берут.
Вы говорили про, ну, вот, про религиозных деятелей, там, про христианское, священников там, и все. Что вот как раз бы им, мне кажется, сейчас как раз самое время, как раз бы им и объяснять Сведенбурга вот с природно-физической точки зрения.
Не надо преимущества.
Я к тому, что только ну, человек, который в это погрузился, mm-hmm. который священник, и прочитал бы, изучал бы Сведенбурга, он бы понял, что все окружает божественные люди. Вот это объяснять, соединить эти две вещи. Ведь Сведенбург это... как с научной точки зрения, он везде приводит примеры. В конце каждой там главы или чего-нибудь, части, раздела, он всегда приводит пример, что это подобно там, или там такому-то животному, или там если бы дерево там засохло, а вот одна веточка у него там живая. То есть он приводит всегда природные, физические как доказательства, которые нас окружают. Так вот, если бы священники это делали и рассказывали бы прихожанам, что вот, это все соответствует тому-то и нас окружает вокруг Господь, они бы больше в Бога верили.
Вот вы пройдитесь по церквам в воскресенье, по нашему, послушайте, что там священники проповедуют.
Я в свое время на работе возила людей.
Ну что, давайте тогда помолимся.
Давайте.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.